в рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Жизнь американского филантропа и тайного связного Кремля Армандо Хаммера, часть 12, подготовил передачу Аркадий Львов. Впервые в эфире 3 апреля 1997 года.
В 1931 году Хаммер решил, что пора возвращаться домой, в Соединенные Штаты. Теперь, однако, он был уже не один, как в прежние годы. Теперь у него была семья, жена Ольга и сын Юлиан. Армандо было уже за 30, выглядел он много старше, давали ему 40 и даже более. Бремя забот и волнений положило свою печать. Не только Виктор, младший брат, но и Гарри, старший, оба выглядели моложе Армандо. Никто в семье Хаммеров не ленился, но обстоятельства сложились так, что он стал главным добытчиком средств для жизни. Приходилось думать не только о жене и сыне, но и о матери, отце, братьях.
Начиная с осени ключевого в его жизни 1921 года, когда в кремлевском своем кабинете принял его Ленин, Арманд в семейном бизнесе все более выходил на первые роли. Естественно, это не оставалось семейной тайной. Это не было тайной и для тех в Москве, кто назначал ему партнеров по бизнесу. Не только в России, но и за ее кордонами. В Берлине, Париже, Лондоне и даже в самом Нью-Йорке. Отчим доме. Самое, однако, загадочное, что этот расклад ролей, который формировался чуть не полные 10 лет, оставался как бы незамеченным для тех, кто в первую очередь должен был разгадать его. Те, о которых в данном случае идет речь, это секретные службы. Уточним. Секретные службы Соединенных Штатов, Германии, Англии и Франции, где размещены были офисы торговых компаний «Хаммеров».
До середины 1927 года, говорит американский историк Эдвард Эпстайн, западные секретные службы подобны были слепцам, каждый из которых норовит описать слона. Бюро расследований, к примеру, располагало сведениями о том, что Хаммеры получают большие суммы из Москвы, и на этом основании делало заключение, что компания является одной из организаций советской разведки. Сотрудники Госдепартамента, осведомленные о поездках Хаммера в страны Прибалтики, делали свое заключение: Арманд – советский почтовый курьер. Со своей стороны, они даже рекомендовали обновить его заграничный паспорт с тем, чтобы его корреспонденция, адресованная в Россию, проходила через их офисы. Конечно, это было нарушением закона, воспрещавшего перлюстрации, но интересы безопасности превыше всего.
Германские детективы, которые не получали информации от американских коллег и, в свою очередь, не снабжали их информацией, в 1924 году проследили связи Хаммера с советско-торговой миссией в Берлине. По заключению немецкой секретной службы, молодой американский бизнесмен представлял своего рода экономического агента с функциями, которые ограничиваются кругом его специфических интересов. Британская разведка, которая весьма внимательно следила за Хаммерами, по крайней мере, начиная с лета 21 года, полагала, что сам Арманд, как и все его родичи, вовлечены в политическую деятельность, связанную с международной пропагандой идей, мозговой центр которых находится в Москве. Пестрая мозаика, детали которой никак не стыковались между собой, стала упорядочиваться только в мае 1927 года, когда британские детективы неожиданно нагрянули на штаб-квартиру советской торговой компании в Лондоне «Аркос». В московских газетах называли этот налет провокационным, более того, бандитским, поскольку офицеры Скотланд-Ярда использовали ацетиленовые горелки и специальные инструменты для вскрытия сейфов. Контора «Аркос» была опечатана, и в течение 4 дней, пока производился обыск, советские сотрудники не допускались в офис.
Урожай оказался многообильнее того, что ожидалось. прежде всего подтвердило с несомненностью, что штаб-квартира «Аркос» была важнейшим центром шпионажа, где сводились нити советских резидентур в Европе. Найдены были документы, в которых зафиксированы были расходы, переправка средств из одной резидентуры в другую, торговые операции, маскировавшие операции, задуманные на Лубянке, фонды, предназначенные для партийных функционеров на Западе и вербовки агентов. Среди бумаг обнаружены были счета, связанные с операциями Хаммеровской корпорации и компании Monnes Chemical, через которые финансировались коминтерновские агенты. Лабиринт оказался столь сложным, многослойным, что понадобилось время для того, чтобы пройти по всем его коридорам и уровням.
Когда в Нью-Йоркском офисе бюро расследований получили информацию из Лондона, в конторе Монеса произведен был обыск и найдены бумаги, указывавшие на тщательно замаскированный тракт, ведший через Хаммеров в Москву. Точнее, тракт этот на первом своем европейском участке соединял Москву с Берлином, а оттуда из германской столицы вел в Нью-Йорк, где деньги передавались советским агентам. Ревизия, которой Скотланд-Ярд подверг штаб-квартиру советской торговой миссии в Лондоне «Аркос», через несколько месяцев сказалась на судьбе хаммеровской конторы в Англии. В конце 1927 года контора была закрыта, а доктор Юлий Хаммер лишен права на въезд в страну. Несколько позднее американское посольство Великобритании сообщило в Вашингтон: доктору Юлию Хаммеру запрещен въезд в Соединенное Королевство как политическому агенту. Он является главным руководящим лицом в компании Allied American, которая использовалась как прикрытие для пересылки советских денег американским революционным организациям.
Примечательно, что доктор Юлий Хаммер и в других случаях оказывался в реляциях секретных служб и дипломатических ведомств на первом месте. В Берлине несколько позднее ему пришлось даже из-за неуплаты долгов немецкой фирме, поставлявшей для Хаммеров оборудование в Россию, вновь коротать время за решеткой. Между тем сын его, Арманд, который фактически был первым лицом в корпорации, оставался на свободе. Правда, положение его было весьма зыбко. Полиция с наручниками в любой момент могла постучаться к нему в дверь, но вот так и не постучалась. По сведениям британской разведки, Арманд и его жена Ольга, когда они покинули Советский Союз и на некоторое время обосновались в Европе, выполняли секретные задания Москвы.
По соглашению между американской и британской секретными службами, обе стороны поставляли друг другу информацию, которая представляла особый интерес для безопасности страны. Дело 61-280 Арманд Хаммер к этому времени разбухло уже в той мере, какая предполагает целесообразность, если не карательных, то превентивных операций со стороны тех инстанций, которые призваны в первую очередь пресекать действия тех лиц, либо своих граждан, либо чужестранцев, направляющихся в Соединенные Штаты, чья активность представляет угрозу. Как ни странно, не только самому Арманду, гражданину Соединенных Штатов, но и его жене Ольге власти не чинили никаких препятствий, когда Хаммер заявил о своем желании вернуться в Штаты.
По свойственной ему осмотрительности, прежде чем сделать официальное заявление, Арманд прозондировал почву, используя не только легальные каналы. 10 лет прожил он в Европе, подавляющую часть времени в Советской России. Возвращался на родину в суровые дни. Великая депрессия не только не шла на убыль, но, напротив, все более поражала хозяйство страны, ее промышленность, ее фермерство. Отношения с Советским Союзом по-прежнему строились на обходных путях, поскольку США официально не признавали СССР. И вот парадокс истории. В годину испытаний в Соединенных Штатах возвышаются голоса за признание большевистской Москвы. Самым громким в этом хоре был голос Франклина Рузвельта, которому через год предстояло занять кресло в Белом доме. «В этих условиях, — говорит Эдвард Эпстайн, — ФБР не было резону раздувать дело Арманда Хаммера, которому теперь предстояла новая роль – поборника добрых отношений между его страной, Соединенными Штатами и Советским Союзом.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей Нью-Йоркской студии. Сегодня в программе «Слава и бесславие» Армандо Хаммера, американского бизнесмена и мецената «Связного Кремля». По страницам новой книги известного американского историка и политолога Эдварда Джей Эпстайна «Досье. Тайная история Армандо Хаммера».
Фигура последнего американского тайкуна Армандо Хаммера продолжает привлекать внимание исследователей. Человек, многие деяния которого подлежат оценке по статьям Уголовного кодекса, поднялся на высшие ступени деловой и общественной жизни Соединенных Штатов. Фактически создатель корпорации Occidental Petroleum, одной из крупнейших нефтяных компаний США, Арманд Хаммер начинал свою деятельность на международной сцене в первые годы социалистической России как связной между Кремлем и американскими бизнесменами. Отец его, Юлий Хаммер, один из основателей Коммунистической партии Соединенных Штатов, был удостоен своими товарищами членского билета номер один.
В истории американских бизнесменов с именем Хаммера связан уникальный прецедент. Без малого 10 лет Арманд Хаммер провел в Советской России. Глава Федерального бюро расследований Эдгар Гувер располагал данными, свидетельствовавшими о связях американского предпринимателя с советскими властями, выходившими за пределы контактов по делам экономического бизнеса. В полной мере объем этих связей открылся после ликвидации Советского Союза, когда исследователи получили доступ к архивам. Эдвард Джей Эпстайн учился в Корнельском и Гарвардском университетах, специализировался по курсам управления и администрация. Докторскую диссертацию защитил в 1973 году в Гарварде. Вел курс политических наук в Гарварде и Массачусетском технологическом институте. Поначалу профессорскую должность совмещал с писательской работой. Позднее полностью перешел к писательству. Автор 11 книг, среди которых монографии о комиссии Уоррена, о невидимой многолетней войне между КГБ и ЦРУ, 12-ю свою книгу «Досье» посвятил истории жизни и смерти Армандо Хаммера, бизнесмена, коллекционера, филантропа, связного Кремля. Книга вышла в известном нью-йоркском издательстве «Random House». Продолжаем нашу программу «Слава и бесславие» Армандо Хаммера. Передачу ведет Аркадий Львов.
Легкость, с которой произошло возвращение его в Соединенные Штаты, у самого Хаммера вызывала некоторое удивление. Он не был уже тем наивным студентом, который 10 лет назад готов был стушеваться перед офицером Скотланд-Ярда, положившим ему руку на плечо и попросившим задержаться на судне впредь до выяснения кое-каких обстоятельств. Арманд не сомневался, что представляет для Отечественного бюро расследований интерес. То обстоятельство, что отцу заказана была дорога в Альбион, представляло собой вполне недвусмысленный намек на его, Арманда, собственное положение и превратности судьбы. Но при всем при том, было нечто не только вселявшее бодрость и веру в собственные силы, но нечто большее – веру в счастливую свою звезду. Вопрос сводился к тому, в какой связи они, эти две его веры, находятся. Следует ли ему действовать смелее, не оглядываясь ежеминутно по сторонам, или, напротив, не надо слишком испытывать судьбу? Арманд, полагает американский его биограф Эпстайн, был по натуре игроком. Карточный игрок с шестерками на руках, он видел свой шанс только в том, чтобы блефовать. Не от случая к случаю блефовать, а всегда, когда ни королей, ни тем более тузов нет у него на руках.
В Москве, когда долги висели над ним, как топор на прогнившей веревке, готовый вот-вот сорваться, он устраивал пиршества и приемы, которые изумляли всех его гостей. И конгрессменов из Штатов, и бизнесменов из Нью-Йорка, и непманов новых русских, которые были действительно при деньгах. Напомним радиослушателям, «новые русские» – словосочетание, которое употреблял в своем романе о Петре Великом «Антихрист» Дмитрий Мережковский. По возвращении в Нью-Йорк Хаммер продолжал ту же игру. когда по всем расчетам грозила ему долговая яма, он приезжал на работу в Роллс-Ройсе. Люди даже из числа тех, кто знал его достаточно близко и, соответственно, если не наверняка, то во всяком случае в догадке представлял себе действительно его положение, бывали в сомнении. А может быть, на самом деле у него все окей? Не думали, однако, так те, с кем за долгие годы своей жизни в России Арман сблизился в такой мере, что работа с ними стала для него той потребностью души, какая удовлетворяется в игре, всегда сопряженной с риском.
Нет оснований думать, что Арманд Хаммер обогатился в России. Напротив, по разным приметам он терял часто и достаточно много. Его партнеры из московского ГПУ, которые никому не верили на слово, проверяли его, как помним, не один раз. Эти проверки, неведомо для самого Арманда, включали ревизию банковских счетов. Заключения делались всегда на основе тщательного анализа документов. Покидая Советский Союз, Хаммер, естественно, частью выходил из-под контроля. Это по работе ведомства всегда сопряжено было с какими-то издержками. Следовало ли опасаться, что Арманд то ли из корысти, то ли в порыве душевного раскаяния отшатнется, отвернется от тех, с кем накрепко связал свои дела и свою жизнь в минувшие 10 лет?
Нет, у главных людей на Лубянке таких опасений не было. Во всяком случае, мы ничего о них не знаем. Напротив, оставляя Россию, Москву, которая на долгие годы стала ему действительно родным домом, Хаммер отнюдь не обрубал концы. Жизнь в Соединенных Штатах, как она виделась ему из Европы, должна была стать продолжением той жизни, которую он вел, обретаясь в Москве. Менялась только сфера деловой активности, точнее, коммерческой активности. Среди людей, с которыми Хаммера свела судьба, был в Москве человек по имени Анастас Микоян. Несколькими годами старше Арманда, при первой встрече он был партийным начальником на Северном Кавказе. Вскоре, однако, перевели его в Москву, и здесь он стал наркомом внутренней и внешней торговли.
Арманд почувствовал симпатию к этому уроженцу Тифлиса, как говорили ему, полуармянину, полугрузину. Со своей стороны, Анастас почувствовал расположение к американцу. В последующие годы доводилось им не раз общаться, и к тому времени, когда Хаммер покидал Советский Союз, душевные флюиды, встречаясь во взаимных потоках, получили уже вполне практическое приложение. Под началом Микояна находился Госхран, в ведении которого были разного рода художественные ценности, оставшиеся от старого режима. Человек бывалый, Микоян знал, что нельзя доверяться, а тем более полагаться на первого доброхота, пусть даже специалиста. Полагаться можно только на человека, который делом доказал свою верность.
Арманд Хаммер, по информации, которую получил Микоян, доказал свою верность. Нарком пригласил американского бизнесмена и обратился к нему с серьезной просьбой, а по сути с предложением – быть консультантом и помощником в одном деликатном деле. Деликатное же это дело было вот в чем. Алмазы и бриллианты, изделия из драгоценных камней и металлов, произведения искусства из царских хранилищ, из частных коллекций, из церковной утвари, из музейных кладовых решено было частью пустить на продажу. Страна нуждалась в валюте, и один из самых ходовых товаров, какими располагало правительство, было оно – искусство в каратах, в золоте, в полотнах мастеров, в церковной иконописи. «Так вот», — спросил Микоян, — «может ли товарищ Хаммер взяться за дело как посредник?» «Как посредник, разумеется, на коммерческой основе, с соответствующим профитом, который можно будет оговорить в специальном соглашении». Позднее в своих биографиях-легендах Хаммер будет рассказывать, как он с самых начальных дней увлекся русским искусством, как рыскал по стране в поисках шедевров, как находил эти шедевры в самых заброшенных местах, как говорят на Руси, медвежьих углах.
В действительности, до доверительного разговора с Микояном, интерес к искусству был у него того градуса, какой бывает у человека случайно в выходной день, завернувшего в музей. Сам Анастас Микоян не считал себя спецом в искусстве. И Хаммера пригласил не для эстетической беседы. Предмет разговора был вполне практический. Открытая продажа предметов русского искусства на Западе сопряжена будет для советских торговцев с определенными трудностями. Трудности эти могут быть всякого рода, не только коммерческие. На Западе наверняка найдутся люди, которые заявят свои фамильные права. Несомненно, скажет в их защиту свое слово общественное мнение. Печать, конечно, не останется безмолвной. В этих обстоятельствах уместнее на ролях, скажем, какого-нибудь галерейщика видеть человека из западного бизнеса. Не подставное лицо с документами, которые сами по себе могут вызвать подозрения, а настоящего американского бизнесмена, в подлинности которого никто не усомнится. Микоян уставился на собеседника. «Ну так как, товарищ Хаммер?» На волнах Радио Свобода вы слушали специальную передачу «Продолжение следует», подготовленную в Нью-Йоркской редакции «Слава и бесславие» Армандо Хаммера по страницам книги американского писателя Эдварда Эпстайна «Досье». В передаче принимала участие Рая Вайль. Программу подготовил и вел Аркадий Львов.
Вы слушали программу 97-го года, архивный проект «Радио Свобода».